сегодня проведем речь о совершенно известном, каждому понятном и вместе с тем самым непонятным в своей жизни человека, о любви. Можно на это смотреть с разных позиций. Но если с точки зрения науки дать точное операциональное определение любви, то оно совсем не похоже на то, что думает обычный человек. Обычно он рассматривает любовь как некую сущность, которая свойственна кому-то другому или ему самому. Он говорит, она меня любит. То есть он обладает каким-то признаком, какой-то сущностью. Меня не любит. Поэтому женщина, которая меня любит, вдруг скажет, я тебя не люблю, я очень сильно переживаю. Он говорит, ты меня не любишь, это ужасно, я покончу с убийством, или я тебя убью, или я развожусь. Или что-то такое. Слова, с помощью которых обозначается любовь, на человека оказывает очень большое воздействие. И все свинства в жизни осуществляются с помощью обоснования любовью. Скажем, говорит, я полюбил другую, я бросаю семью и детей. И любовь оправдывает все эти вещи. Фетишизация любви проявляется в том, что она рассматривается как сверхценность. А раз это сверхценное существо, то с ним нужно обращаться как со сверхценным. Если оно у тебя есть, значит ты обладатель чего сверхценного. И ради этого можно все что угодно. Поэтому я редко вижу разводы по поводу того, что существование стало невыносимым. Чаще всего встречается, говорят, я полюбила другого, я полюбил другую, поэтому я развожусь. А развод является признаком отсутствия любви или наличия? Не всегда. Поэтому перед нами стоит задача понять, что же следует иметь в виду, если мы осуществляем по отношению к этой вещи, к этому предмету, поведенческий подход. Если я спрошу вас, определите понятие любви, вы сразу начнете искать определение через ближайший род и видовое отличие. Что это такое, чем оно отличается от другого, от ненависти, например. То есть можно сказать, это переживание, которое отличается, скажем, чем. Положим, я люблю бифштекс. Это переживание, но об этом обычно не говорят, как о любви. Я люблю общение с этими людьми. Мне это нравится. Почему-то говорят, что это не любовь. Кто-то говорит, я испытываю очень сильное влечение к этой женщине, к этому мужчине. Говорят, это и не может, и не быть любовью. Вот. Итак, мысль человека блуждает. Тысячелетиями блуждает она. Когда мы определяли эмоции, и переживания. Мы определяли их в терминах поведения. И то, что обслуживает это поведение. Если я просто спрошу, что такое любовь, ответить на него трудно. А если поставлю вопрос проще и грубее, я задам вопрос. А по каким признакам поведения, скажем, твоего мужа, ты считаешь, что он тебя любит? Укажите те признаки поведения, которые он совершает относительно вас, относительно тебя, и на основе этого ты знаешь, что он тебя любит. Я бы мог попросить вас на листочках написать, это мы собрали все это и стали бы обсуждать. Ну что там примерно встретится? Кто-то скажет, я без нее жить не могу. Другой говорит, что я очень хочу быть с ней, я хочу все время смотреть на нее, наслаждаться ей. Другая говорит, что он, в общем-то, очень испытывает сильное влечение ко мне, никакая другая женщина ему не нужна. Когда меня нет дома, он вообще нервничает и тревожится, и ходит по квартире, как тигр в клетке. Значит, если я проявляю внимание кому-то другому, он становится злым и агрессивным. Можно удлинить этот перечень сколько угодно. Вы можете сами продолжить. Но как вы посмотрите на то, если я скажу, что все эти признаки не являются признаками любви? Если он глаз от тебя не оторвет, все время хочет смотреть, наверное, это может быть эстетическое отношение. А если он хочет все время тебя трогать, гладить и так далее, это просто половое влечение, это эра. А обязательно это любовь? Если, когда тебя нет, он ходит по квартире, как тигр в клетке, что это? Это может синдром тревоги или проявление сильного стадного инстинкта. И удовлетворение этого стадного чувства ты играешь очень большую роль. А при чем тут любовь? Вот внимательный слушатель, конечно, может сосредоточен на этом сказке. А может быть, любовь — это все вместе взято и так далее. Но получается какой-то абсурд. Если это не любовь, это не любовь, то в сумме нули никогда не будут отличаться от нуля. Сумма бесконечно малых — это бесконечно малая величина. Если мы сложим много поведений, и каждый из которых не любовь, сумма их не будет обозначать любовь. Тогда можно спросить, что такое любовь на самом деле? Это какое поведение? Какими признаками характеризуется любовное поведение, любовное действие? Громче. Вы поняли? А самопожертвование, сколько угодно самопожертвование происходит без всякой любви. Потому что человек альтруистическое сильное чувство, и он жертвует собой. Вот вы скажите еще что-нибудь. Предпочтение себя другого. Может быть, я другого предпочитаю, может, у меня тенденция к самоуничижению. У меня такой комплекс неполноценности, что все считаю лучше себя, и я всегда стараюсь угодить ему. А почему? Никто не знает. Может, боюсь. А может быть, я так привык. Потому что все мои домашние требовали от меня почтения и уважения. Вот, думайте. Вы не огорчайтесь, что не можете придумать. 2000 лет человечество думает над этим. Столько глупостей написано. Вот возьмете афоризм житейской мудрости. Да сейчас выпускают вот эти афоризмы. Есть целый сборник суждений великих людей о любви и тому подобное. Удивительно, что они ничего больше не могут сказать, что вы скажете здесь. Вот когда говорят вот о каком-то самоуничижении и тому подобное, и думают, что для любви необходимо, чтобы вот было самоуничижение. Обязательно. Русская женщина скажет, любовь — это когда я жалею кого-то. Интересно. Жалость — это альтруистическое поведение. Для того, чтобы меня полюбили, значит, должен быть хилым, никуда не годным мужиком, колченогим и сухоруким. И она сразу, у нее есть этот альтруизм есть, она меня влюбляется, и чтобы ее совратить, мне нужно рассказывать, как мне плохо, как меня обижает моя жена, которая меня бросила, как пинает и толкает меня на работе мои сотрудники. Во, там прямо сказал, вот видите, у него муки. Я не знаю, Шекспир что думал при этом. Значит, в психологии точно сказано, то, что именуется жалостью, это альтруистическое поведение. Поведение, которое, когда другому плохо, субъекту причиняется беспокойство. Он что-то делает для того, чтобы сделать состояние другого лучше. Это хорошее чувство, но при чем тут любовь? Она женщине рассказывает. Вот, говорит, я вышла замуж, все шло хорошо, мужик у меня хороший. Но, говорит, какое-то чувство такого горения нет. Сначала, говорит, пока дело шло вот романтические отношения, секс там игрушками, на квартире, положим, у друга и тому подобное. А когда мы полностью насыщены, что-то скучно. Я говорю, ну что ты ко мне пришла рассказывать об этом? Да нет, я хочу рассказать другое. Вот он заболел, Он лежал в больнице, я его выходила. Это было здорово. Я его полюбила. Я его не любила, а я его полюбила. Я говорю, а что ты пришла ко мне? Что ты его полюбила? Я говорю, что ли, с деньгами ходишь? Она говорит, нет, все дело в том, что потом опять любовь пропала. Я говорю, а что? Я говорю, муж. Из разговора я понял, что у нее муж самодостаточный, его палкой не бьет. Здоровый человек, умный, зрелый, самодостаточный. От этого рядом с ним она теряет смысл жизни. Почему? Потому что ей глубокое, великое, мощное альтруистическое чувство не находит своего выражения. Когда ему стало плохо, она жила. Я говорю, тебе надо не замуж уходить за него. За другого надо было. Хилого и дохлого. Представь себе, какая жизнь была наполнена. Она говорит, да нет, мама не велела так поступать. Потому что говорит, ты все время будешь заботиться. Я говорю, а тебе же надо, чтобы жить, о ком-то заботиться. Вот иди, монашенке, благотворительностью занимайся, положим. Очень много, я говорю, мужчин, которые нуждаются, чтобы они заботились о чувстве неполноценности. Я говорю, ты найдешь. А зачем тебе этот мужик? Он совершенно самодостаточный, зрелый человек. А тогда он меня спрашивает, а, так что же, это не любовь, что ли? Я говорю, конечно, нет. Я говорю, вот ты маленькая была, увидела котенка, что делала? Ой, говорит, меня мама всегда ругала и даже била. Я говорю, все котят тащила домой. Потому что как подумаешь, что котенок жалкий, ничтожный, и думаешь, что мама опять меня отхлещет. Ну, пусть лучше отхлещет, я все равно ее принесу домой. О чем это свидетельствует? Это свидетельствует о мощном альтруистическом чувстве, которое на русском языке называется жалостью, сочувствием и тому подобное. Тогда меня спрашивают, интересно, господин философ, может, это и есть любовь? Я говорю, ничего подобного. Вот посмотри, что такое альтруистическое поведение. Вот один другой, другой неблагополучен. Ему плохо от этого. Он хочет сделать, чтобы другой стал более благополучным. Это очень выгодное занятие для нищих там и тому подобное. А почему это не любовь? Вот сидят крысы в клетке. В соседней клетке их беспокоит, скажем, бьют током там и так далее. А в этой клетке есть рычаг, с помощью которого можно выключить. Они как-то это чувствуют, что в соседней клетке дело плохо. Они начинают беспокоиться и найдут все равно. Нажмут рычаг и выключат. А психолог хитрый, он хочет измерить. А сколько у этих крыс альтруизма? К рычагу прикрепляется еще что-то. Как ты нажмешь и получишь удар током. Сначала слабый. Значит что? Вроде ты альтруист, им плохо. Дай-ка я выключу. Он выключает и получает удар током. А психолог увеличивает силу тока, увеличит. И оказывается, некоторые крысы просто жертвуют собой, чтобы выключить этот ток. Значит, животным свойственно альтруизм. Поэтому говорить, что человек, что божественное есть единственное ему только свойственное чувство любви, неправильно. То, что у нас есть альтруизм, что мы жалеем слабых и так далее, это от наших предков. Человек это может развиваться, стать больше, может меньше. Но это не обеспечивает любви. Когда вы сидите и думаете, интересно, это он понес, а что это такое любовь тогда? Точнее, каковы признаки любовного поведения? Какова цель любовного поведения? Цель альтруистического поведения – сделать так, тебе плохо, чтобы стало лучше. Спасти тебя, вылечить. А какова цель любовного поведения? Давайте думаем. Чего? Значит что? Цель любовного поведения тебе вроде нейтральна, да? А я хочу, чтобы тебе кто? Стало еще лучше. А какой мне интерес в этом? Значит, он намекает на то, что от того мне самому станет хорошо. Вот для того, чтобы мне самому стало хорошо, надо, чтобы от того, что другому хорошо, мне тоже стало хорошо. На языке и на жаргоне психологов это называется эмпатией. Значит, оказывается, для того, чтобы была любовь и совершать любовные действия, человек должен обладать какой-то эмпатией. И посмотрите, значит, он может определить как любовное поведение. Это такое поведение, целью которого является причинение другому благо, благополучия, удовольствия, радости. Для чего? Чтобы самому испытать какую-то странную радость. Какая-то эмпатическая радость. Виртуальная, что ли? Я даже не знаю, как это назвать. Вот ребенок, мальчик бегает, я ему даю, как Петя, на конфету. Хорошая, мишка. Мальчик, я думал, сразу он начнет есть его начнет. А он нет. Я говорю, ты что? А я, говорит, пойду сейчас к маме. Значит, ему, он может двояким способом получить удовольствие. Получить удовольствие биологически, от того, что вкусно, а еще как он хочет. Он хочет, чтобы маме стало вкусно, если у мамы выразительное лицо. Если мама симптомная женщина, не просто задавленная жизнью, там, несчастная, а настоящая женщина. Вот когда Петя принес ей конфетку, она что делает? Петя дает ей всю конфетку. А мама говорит, да нет, давай вместе. И половинку ему возвращает. Петя, конечно, был бы рад, если она все съела, чтобы посмотреть на ее лицо, как ей вкусно, от этого в нем что-то взыграло такое, что ценнее всех конфет. Так вот, вот это вот переживание и есть мотивация любовного поведения. Поэтому мы точно можем сформулировать любовное поведение как поведение, которое имеет цель доставить положительные переживания. Видишь, какие без придыхания, какие-то точные формулировки. Положительные переживания для того, чтобы насладиться этим переживанием эмпатически. Сопереживание. Значит, любовь движется сопереживанием удовольствия. Я не хочу сказать, что это всегда хорошо. Потому что, когда думаешь о любовь, это хорошо, на любви весь мир держится и так далее. Это очередная глупость, которую упорно распространяет. Думаешь, что это действительно так. На самом деле не так. Можешь с помощью любви уничтожить человека и превратить его в садиста. Понимаете? Это часто и происходит. Поэтому вот эта вот способность эмпатического переживания и является основой, как бы духовной основой способности человека любить другого. Когда меня слушает какой-нибудь серьезный такой молодой человек, говорит, как так у вас у психологов получается, любовь какая-то бесполая. Вот я, говорит, точно такие чувства испытываю к другу, точно такие чувства испытываю к маме, к сестре, собаке, может быть. Так что же такое получается? Она какая-то у вас бесполая. Хорошо, вы пожилой человек, вам можно развивать идеи бесполой любви, а мне 23. Мне надо, чтобы любовь была половая. Я говорю, любовь может быть любой. Она может быть половой, а может и не быть половой. Когда мы думаем об этом, мы должны говорить о технологии любви. В чем состоит технология или как бы содержание любовного действия? Это способ, каким создается приятное переживание и удовольствие в другом человеке. Положим, она хочет очень вкусно приготовить, значит, вот прямо с утра. Все это жарит, варит. Все говорят, что втянули эту работу. А она все делает с удовольствием. Если посмотреть, внешне это какое поведение? Кулинарное поведение. Можно сказать, кулинарное поведение – это женщина. А цели этого кулинарного поведения какие? Посмотреть и увидеть, какие смачные у них будут физиономии, как им быть приятно, как им все дармоеды все это едят. Положим, муж, там дети, гости. И она ни на что не променяет это удовольствие. Значит, мы что видим в технологии любви? Внешне это поведение кулинарное, а в сущности мотивация, суть ее какая? Любовное поведение. Поэтому она тащит того, что думает, дура тащит того, что кормит дармоедов и так далее. Почему она тащит того, когда можно тащить? все равно голод не пьет, сами себе приготовят. Она не хочет себе лишать этого удовольствия, которое она имеет довольно часто. Но представьте себе, если бы она это сделала, и то, что, кто сидел на стуле, у них были каменные физиономии, они пришли его, хлебали это, ели, выражали всяческие неудовольствия. Как вы думаете, через месяц у нее была такая мотивация? Я же быстро, не раньше. Быстрее. Положим, стоит только мне сквасить физиономию, сказать, слушай, моя мама лучше готовит, да? И через полгода я получу женщину, жену, которая вообще презирает кухню, вообще там работает. Хочет и пишет статьи о кухонных комбайнах, о способах автоматического приготовления пищи и так далее. Для нее это вообще станет целью. Это похоже на то, что, вот, положим, на искусственное оплодотворение. С помощью комбайна можешь приготовить пищу? Быстро. Раз, и все готово. И не надо ничего. Так она получает удовольствие от того, что все она делает. Но мы взяли пищевое поведение, оно может сумрачное видение. Ребенок нет, он говорит, съешь все это. Внешне пищевое поведение, а сущность какое? Защитное, оборонительное. Потому что как он если не съест, ему скажут, вот, ремень. Или плохие дети вообще должны в углу стоять. А плохие дети, те, кто не едят кашу. Вот идиотизм матерей может придумать сотни такого рода высказываний и логик. Это легко обнаружить, что его детеныш, как подрос, он на приеме врача-гастроэнтеролога. Он там создает прибыль. Может, другой вариант? Покажи, как ты любишь маму, как бабушку и так далее. Он эту отвратительную кашу поедает. Внешне это пищевое поведение. А в сущности, действительно любовное. Он любит, ест. Какой отпечаток это наложит на его жизнь? Я слышал соответствующий, когда-нибудь в хорошем настроении всегда будет отвлекаться. Но значит, свидание все будет начинаться с еды. Один говорит, какая мне любовница просто. Когда говорит, я ем, даже сексом не хочу заниматься. А говорит, как придешь к ней, она что делает? Она тебя кормит. Во-первых. А потом удивляешься, что мне все это неинтересно стало. Значит, в чем дело? Значит, в данном случае пищевое поведение преобладает. Теперь возьмем технологию половой любви. Чем она отличается? Да ничем. Секс – это такая штука, с помощью которой можно очень много удовольствия доставить другому человеку. Таким образом, секс, половое поведение, превращается во что? Технологию, инструмент любовного отношения. Но сам по себе секс может и не быть любовью. Каким бы даже одухотворенным он не был, одухотворенным, изощренным, какое большое удовольствие не доставлял, он может и не быть любовным, если нет формулы чего? Любовного отношения. Это наслаждение наслаждением другого человека. Теперь посмотрите, секс это такая штука, что в нем вот это количество наслаждений, которое имеет человек в результате совокупления, да, оно примитивно и незначительно. Я говорю, ну хорошо, вроде приятно, потом раз, оргазм, и больше ничего не хочу. Представьте себе. А когда человеческие отношения удовлетворяются тем, что положено эмпатией и любовным стремлением, в результате чего любовные отношения часто перестают в любовь. Это, простите, сексуальные отношения могут легко перерасти в любовные. И это здорово. Впрочем, тенденция, вот пищевое поведение не так быстро перерастает в любовное. Хотя, когда вы с кем-то что-то едите и совместно переживаете эти вещи, как удовольствие, пища там, и так далее, постепенно ваши чувства друг к другу растут. Поэтому во всех сектах спартанцы, они что? Они собирались к сиситии, они пожирали свою эту похлебку, но ее даже свиньями там есть сегодня. Но они с таким удовольствием все это ели. Почему? Потому что там сидели рядом люди, которых они любят, и все едят и наслаждаются общением. Значит, вот видите, я принижаю все это, анализирую пищевое поведение и половую любовь. Оказывается, все похоже. Но есть и разница. Разница в том, что половое поведение изначально какое? социальное. Конечно, и секс может быть чисто автоэротичным, положим, ребенок трогает письку, наслаждается, или там подросток занимает мастурбацией, то есть получает удовольствие, уже чисто не социально. Но то, что получится из него идиот, извращенец или нет, видно потому, что он при этом думает. Если он представляет образ близкого человека и человека, которого любит, и у него есть сценарий любовного отношения, то эта мастурбация будет совершенствоваться его любовным отношением. А если эта женщина занимается мастурбацией, представляет себя в форме эсэсовки и выстроила этих самых заключенных и ходит в руке со стеком и так далее, то заключение обнаружит, что она оказывается садист. А он сидит в тюрьме другой. Сидит в тюрьме. За совращение совершеннолетия. Все думают, извращенец. А юрист вообще в этом деле ничего не понимает. Психиатру тоже. Психиатры вообще, они приписывают человеку сущность. Это извращенец, это шизофреник, это маниакально депрессивный психоз. Это тоска смертная, если говорить психиатрам. Но поскольку психиатр выполняет определенную социальную функцию изоляции людей, которые ведут себя не так, как мы хотим, то пусть они остаются с этим. Без них трудно обойти. А почему он сидит в тюрьме? Этот человек. Совращение совершеннолетних. Говорят, педофил. Почему он педофил? Хороший педофил, законопослушный, из него может получиться прекрасный воспитатель, педагог, который, знаете, как любовно обращается с детьми и так далее. А это сидит в тюрьме. В чем разница? Разница в том, что он любит ребенка, положим, неполовозрелое существо, девочку, скажем, не так, как ее любит истинный педофил, а извращенный педофил, он любит ее сексуально. Тогда вы станете задавать вопросы, а почему это так? Был когда-то нормальный, а потом вдруг он испортился. Да элементарно. Когда он начал заниматься, скажем, мастурбацией, подумал, а что? Какой был у него сценарий? Что он это делает с девочкой, которая сидит на соседней парте. Она тоже в пятом классе, я в пятом классе. Девочка в пятом классе, существо неполовозрелое. Руки, ноги, как палка. Значит, что? Она не сексуально не зрела, она вообще даже не помышляет о сексе. Девчонка, которая сидит за, ну, на две парты от него. А он разыгрывает сценарий. И представьте себе, у него первый оргазм, первое мощное впечатление, результат какого сценария. Оно запечатлевается, и в конечном счете психологи говорят, что это влияет на выбор сексуального объекта. Происходит сильное смещение куда-то. Влево, то есть на раннюю фазу. Он педофил. Он сексуальное извращение. У него жена, двое детей. У него жена нормальная. И даже не предполагает, что он педофил. Но она ему часто нравится, когда она переодевается, так выглядит, как, ну, как подросток. И даже он извращает ее вкус. Кстати, женщина зрелая, а выглядит как подросток. Ну пусть бы извращал, но зачем совращать несовершеннолетних, неполнозрелых существ? Посмотрите, от чего это зависит? Значит, половое развитие в данном случае не имеет никакого отношения к любовным отношениям. Поэтому я хочу сказать, половое влечение само по себе, каким бы оно ни было, одухотворенным, оно может и не быть любовью. Когда оно становится любовью, половой любовью, тогда включается технология любовного отношения. Когда человек хочет испытать наслаждение, отраженным наслаждением другого, с помощью секса. И это не зависит от половозрелости. Человек может быть зрел в половом отношении, а если у него недоразвитые любовные способности, то он всегда будет сопротивляться только для того, чтобы испытать оргазм. Будь это женщина или будь это мужчина. Разницы нет. Ты заранее не распознаешь. Потому что молодые люди очень глупые. Они смотрят по своему на что. Какие-то внешние признаки сексуальности и тому подобное, но никогда не думают о том, что, может быть, это совершенно не подходит для любовных отношений. Так вот, значит, мы что выяснили? что любовные отношения – это любовное поведение. И в технологии любовного поведения может все что угодно, не только секс, и не только, скажем, еда, но, скажем, инструментальное поведение. В общем, этот жара в огороде, он копает как-то это, ну, грядку, мальчик. Те говорят, эй ты, что ты копаешь, пошли, сейчас вот там будет зарить гнезда, и будет рака, наверное. Он говорит, да видите, все, я хочу закончить это. Но видно, он это делает с удовольствием, тебе удивляется. Какое удовольствие? Потому что он копает землю. Ну вот это может быть удовольствие. А все дело в том, что он знает, что маме очень нравится, когда он скопал грядку, и они разговаривали на эту тему. В данном случае что? Любовное поведение включает в себя технологию инструментальную активность покупки земли. Жена нового русского, значит, думает, что вот он меня не любит. А спросите этого русского, зачем тебе нужно столько много денег? Он говорит, хочу их эти идиоты, дармоеды, ублажать, особенно жену. А она считает, что он, она его не любит, потому что не говорит комплиментов, ему некогда, устает. И вот она приходит ко мне на консультацию. Видно, что она и мужа не любит, и себя не любит. Она недоразвита. Она просто не понимает. В данном случае человек выкладывается. Конечно, он может совсем перерасти чистого бизнесмена, которому не любовь ничего не нужно. Но на начальных фазах у него это может быть очень любовное поведение. Поэтому, когда говорят, что вот кто-то зарабатывает деньги, вот он с помощью денег хочет ее купить, ничего подобного. Просто ему нравится. Он наслаждается тем, что вот он создает безопасность, чувствует счастье, благополучие и тому подобное. Поэтому любви может быть очень много разных технологий. И задача думающего человека понять, какова технология моей любви, любви моих знакомых, там и тому подобное. Не всегда технология адекватна, соответствует, но все равно человек, в общем-то, действует на основе любовного побуждения очень эффективно. И все признают о том, что если человек влюблен и любит, то у него энергия, мотивация повышается. У альтруистического человека эта мотивация основана на альтруизме. Я хочу быть нужным, я хочу быть нужной. А как окажется, что ты не нужна, он погибает, кончается убийствами, в депрессию впадает или невроз. Потому что на одном альтруизме человек не может прожить. И когда вы читаете роман, там страдает какая-то, или страдает какой-то, от того, что я вроде никому не нужен, я ему не доразен, этот человек. Какой мне... Значит, нужен я или не нужен, если у меня есть возможность, способность любить другого, способность доставлять ему удовольствие, этим наслаждаться. А при чем тут нужен я или не нужен? Имейте в виду, альтруистические отношения сами по себе, они не создают цельную, зрелую личность. Поэтому вот эти святоши, люди, которые, в общем-то, подчиняют полностью себя, как бы на служении человечеству, в конечном счете оказываются необыкновенно свирепыми в отношении к близким. Вы почитайте биографии вот этих великих служителей человечества. Как они были беспощадны в отношении к близким, потому что неспособность к любви была недоразвита. Возьмите один протопоп Аввакум, что стоит. Настолько у него была мотивация, мощь, достать благополучие всему человечеству. Это вот старовера. Вначале они вместе с царем Алексеем Михайловичем хотели осчастливить Русь и сделать это Третьим Римом и обеспечить мировое господство за счет православной философии и религии. Тогда дело не получилось, образовался раскол. И посмотрите, почитайте его. Это же колоссальный альтруизм, великая вера, оснащенная альтруизмом. А сколько свирепости и бесчеловечности во всем этом. Поэтому я вам говорю, альтруизм сам по себе не решает человеческих проблем. Хотя это может быть профессией. Почему не быть профессией? Вы образуете фонд, вы служите силам и так далее. И таким образом вы получаете огромное удовольствие, делаете богоугодное дело, и вы очень человечным. Но чего не хватает? и посмотреть на всех их человечеств. Не всегда проблемы здесь. Тогда вы задаете вопрос, а от чего любовь возникает, от чего она исчезает? Дело в том, что способность любви – это способность к любовному поведению. А раз это мы рассматриваем как поведение, то что? Оно подвержено учению. И когда думаешь, что человек родился на свет, и Бог внушил в него любовь и так далее, все подобное. На страже рядом стоит дьявол, который может внушить совершенно другое. Поэтому не нужно думать, что человеческий детеныш обязательно будет как? Во-первых, любящим или альтруистом. Все подобное. Из него получится то, что получится по законам научения. А законы научения каковы? Если какое-либо поведение сочетается с удовольствием, то это поведение что? Усиливается. Когда я эти вещи говорю, как грубо, как односторонне и примитивно, что великое значение человека сводится к какому-то элементарному. Интересно, я вот держу на руках младенца. На него действует тяготение? Я опущу, он упадет. И пусть это кто будет, он разобьется. Закон, он неумолим, он не смотрит, веришь ты или не веришь, хороший ты или плохой. Закон действует неукоснительно, как в инфузории, так и в венце творения человека. Законы научения создают садизм, создают свирепость, они делают чудеса в остатках. Хотя я не считаю, что это просто свирепость, это гений. Если представить то, что он смог сделать, на своем уровне, это удивительно. Мы просто не понимаем. А с другой стороны, появляется способность любви. Вот и думайте. А что это создает? Кем? Конечно, можно сослаться на Творца, который создает это. Творцу не надо этим заниматься совершенно. Ему достаточно создать законы научения, как все само произойдет. И он не такой, как мы думаем, что вот он сидит, занимается мною. Конечно, когда я начинаю обращаться с ним, я молюсь, он вроде мной занимается. Но заранее запланировано, когда я молюсь, он на меня действует. И я думаю, действует автоматически. Но поскольку я вырос в семье, и мои родители всегда на меня индивидуально обращали внимание, то мне очень хочется верить, что он только мной занимается. Только мной после этого. Так вот, после такой преамбулы, что законы научения, не самое смешное, что вот студенты в университете изучают курс психологии, а мыслить категориями законов научения не могут. Имейте в виду, было время на Руси, вот в России, в нашей Советском Союзе, когда в книгах по психологии отсутствовало понятие научения. Возьмите старый учебник психологии, и вы не найдете определение этого понятия. Там может что угодно. Может обучение, усвоение, все что угодно, а научение нет. Даже Павлов это не называл научением. Он говорил образование рефлексов. Но он физиолог. Ему много не надо, звезд много месяцев хватает. Он сделал свое дело. Был желчный старик, но гениальный. Гениальный. Так вот, простой человек, который начинает мыслить законами научения, он становится необыкновенно мудрым, если может этими категориями мыслить. Вот давайте потренируемся. Если любовный акт, любовное действие – это поведение, то в таком случае количество этих любовных актов будет возрастать. В том случае, если они получают положительное подкрепление. Если от этого становится приятно. Положим, я тебе дал конфетку, а ты изживала ее и принесли воспринимала. В общем-то, было любовное действие. Я хотел тебе доставить удовольствие. Но чем кончилось это? Я вообще, чем сильнее я хочу, чтобы тебе было хорошо и вкусно, тем сильнее я испытаю фрустрацию, как говорят на жаргоне психологии. То есть боль и неприятное переживание. Тем сильнее. Поэтому чем больше я тебя люблю и хочу доставить удовольствие, тем сильнее я страдаю от чего? когда мои любовные действия не достигают цели. Они не могут вызвать тебе радость. Потом говорят, любовь умерла. Но как ей не умереть, если она постоянно уничтожается, потому что да и получает отрицательное подкрепление. Одна мне говорит, вот, говорит, вот что-то вот у меня плохо. Когда я мужа люблю, мне это противно живет. Когда я его от себя отделю, занимаюсь своими делами, вообще у меня хорошее чувство. Она не понимает, почему так. При ближайшем рассмотрении оказывается, мужчина не умеет быть любимым. То есть, если что-то ему приятное делается, он считает, что так должно быть, потому что в семье так было, и воспринимает как должное. Есть эмоциональное подтверждение? Нет. Значит, мы что поймем? Что любовь может существовать как диалогический процесс двух видов действий. Действие любить другого и действие быть любимым. Что значит быть любимым? Это значит, когда тебе дали конфету, тебе очень вкусно, хотя она может быть такая вкусная. Вы представляете себе? И самое интересное, никакого лицемерия и обмана нет. Раз я тебе люблю, ты мне дала конфетку, она действительно вкусная. И если это так, твоя любовь будет ко мне возрастать с каждым разом, с каждым случаем. Потому что каждый акт любовного действия получает положительное подкрепление через что? Через мое искусство быть любимым. Вот теперь вникайте. Представьте, рядом с вами окажется человек, которого вы не любите, вообще он безразличен к вам. Но он способен быть любимым. Симптомы очень хорошо реагируют. Что с вами произойдет? Спустя какое-то время вы в него влюбляетесь, и он деваться не будет. Технология очень простая. Положим, он вас не любит и безразлично. Но человек не может безразлично вести себя. Он совершает то любовные, то агрессивные действия. Вот он с дуру совершает одно агрессивное, простите, любовное действие и получает подкрепление. Скажите, вероятность такого действия возрастает? Возрастает. И куда ему не деться? Поэтому, когда говорят, в чем состоит искусство любви? Что угодно, может, говорят, сексуальная привлекательность. Ничего подобного. Сексуальная привлекательность появляется потом. Я не имею в виду ту сексуальную привлекательность, которая, согласно стандартам, принятым как бы эстетических вкусом общества, распространяется на всех. Вот она идет по улице сексуально привлекательно. А вот поинтересуйтесь, как у нее секс обстоит в семье, муж любит ее или нет. Вы увидите, что это совсем не так. Чаще всего не так. Потому что там они такой кошмар делают часто. А почему я такое говорю? Да потому что если женщина ориентирована на то, чтобы рассылать импульсы своей сексуальной привлекательности, явно что не делает плохо. На это же сколько сил надо. Сколько сил надо, чтобы идти или вот совращать всех мужчин. Сколько денег. Если же до этого дело пошло, значит проблема состоит в чем? Попытка самоутверждения. Но я хочу сказать, разумно эти вещи контролироваться могут, когда человек сам понимает это. Положим, можно принудительно сделать, вот мусульмане. Они приводят своих женщин к такому состоянию, чтобы никаких признаков их привлекательности, которые рассылало это всем, тут не было. Чадра, да, если просить, то делать платочек на ней, длинное платье и так далее. Так ревнивый мусульманин хочет, чтобы все ее наслаждение было только в кругу семьи. И для этого нужно очень много усилий. Когда люди думают, что мусульман это существо кроткое, очень заблуждаются. Потому что когда из поколения в поколение она подавляет свою сущность таким образом, что когда она вливается, то не поздоровится ее любовь. Как у меня друг был, ну, профессор математики, я не буду называть его. Жениться хочу. Я говорю, женись. Он еврей. Я говорю, много прекрасных евреев. Он говорит, они не евреи. Те, которые были в Библии, как Руф, там и так далее, ни одной среди них нет. Никакой кротости. Я говорю, ну тогда где ты найдешь кротость? Только на Востоке. Он уезжает в Алмату, там читает курс, Ну, является, мне звонится. Через некоторое время я вижу полную любовь. Он женится на дочери какого-то народного поэта. Это мусульман, который вырвался на предел современной цивилизации. И он все стал пригоден и уже уехал за границу. Потому что я дальше не могу. Эта история о чем говорит? Что вылезает наверх совершенно ценности, которые не имеют никакого отношения к любви. Какое имеет значение? Боже, я влюбился в тебя и так далее. Являешься ты просто еврейкой или мусульманкой, или вообще не обузданной, там, положим, россиян. Я потому что влюбился, потому что проявляешь эти качества. И все. Уж потом приспособление происходит. Так вот, мы отвечаем на главный вопрос, который там записан. Для того, чтобы любовь росла, надо, чтобы любовные действия получали подкрепление. Сама система воспитания часто превращает человека в замкнутого, считается неприличным такое искреннее выражение чувств, особенно где устанавливается тоталитарная схема господства, дисциплины и тому подобное. И, конечно, мальчики и девочки растут, не умея выражать свои чувства. Потому что это считается неприличным. Там, где совсем не обращают внимания на воспитание, скажем, деревенская баба, вот я люблю эти фразы говорить, ей не до этого, понимаете, соблюдать правила приличия, там она работает, кормит скот, ходит на работу. И когда дети нормально, свободно развиваются, у них естественные качества могут проявляться. Но сейчас уже с этим сложнее, потому что пьют все. Потому что искусственно вызывает разные чувства. От чего удовольствие происходит? Удовольствие происходит в связи с тем, что в крови появляются эндорфины, морфинообразные вещества. Чем их больше, тем ты ни с того ни с сего сияешь от удовольствия. Но если ты искусственно вызываешь эти морфиноподобные вещества, искусственных средств, то наступит очень быстрое истощение. Организм как он устроен? Как только какое-то вещество вводится извне, он перестает работать. Он не хочет это делать, как всякое живое существо. Вот дармоед становится плохим человеком. Почему? Потому что ему не нужно добывать пищу. И он портится прямо на глаза. Наш организм тоже такой. Если ему не надо вырабатывать какой-то гормон, его вводят, так он не будет это делать. А раз он не будет делать, то всякие неприятности. Поэтому искусство любить, точнее, это искусство быть любимым. Но представь себе, я хочу, чтобы меня любили, а она меня не любит. Вот сиди и жди, как дура, она проявит реакцию любви. Сиди и жди, реакции некуда. Так значит, поэтому способность любить и любовь развивается под влиянием искусства саморегуляции. Искусства управления своими чувствами. Если эти чувства управляются естественно, то в этом случае развитие происходит нормально. А если искусственно, подгоняясь под какой-то шаблон, то возникают различные недоразумения и тому подобное. Я все-таки хочу сказать, что искусство любви людей, находящихся в браке, развивается в результате их сексуальной адекватности. Если они в совершенстве владеют, если хорошо владеют своей технологией, это не то, что по спид-инфо, а разные позы и искусственные способы стимуляции. Я читаю, положим, потом вот положим, некрофилические тенденции. Говорит, я получаю огромное удовольствие, когда изображаю себя труп. Мужу это нравится. Вот. И спид-инфо захлебывает, сообщает всем, 6 миллионов своих читателей. Все думают, смотри, как здорово, а мы с Машкой и там с Лидой этого не делаем. Ну какие-то отсталые там и тому подобное. Давай попробуем. Я что хочу сказать? Что, в общем-то, если любовная технология, любовных отношений, половая, сексуальная составляющая неадекватно работает, то это, конечно, сильно влияет на развитие любви. Очень сильно. И поэтому, положим, развитие любовных отношений предполагает сексуальное самовоспитание, самосовершенство. И это не специальная работа. Вот я смотрел вот Ханга там, да, и там женщины пока говорили, что я с влагалища могу разгрызть орех. меня настолько натренировано с помощью шерпа и так далее. И поэтому я в сексуальном плане совершенно существо. Кто-то там намекает, это прекрасно, орудие против насилия. Представляете, ты насилие, а ты насилие, а ты откусываешь половой орган. И так далее. Конечно, это какая-то часть культуры. Конечно, женщина может тренировать свои органы как хочет, или мужчина может носить на своем члене ведро с водой или гири. Барков, кажется, или кто пишет, это там четверостише есть какое-то, у царя Ивана службу нес, и этим, поднимая гири, смешил порой царя достался. Я думаю, что, конечно, человек свободен, он может тренироваться как хочет. Но я могу вам сказать, что это не решает проблемы любовных отношений. Вот она говорит, у меня климакс. Сколько тебе лет? Да лет 40. А в чем ты думаешь, что климакс? Не хочу, говорит, просто заниматься сексом. Что делаю? Говорит, только, ну как, потому что муж хочет. Да и то не так в чарах. Значит, я ей спрашиваю, вот, о ее сексуальных обучениях. И спрашиваю о том, какой концепции придерживалась ее мать насчет полового воздержания, и вот, когда тебе было там 12 лет. Он говорит, мама, ясно, она говорила, что веди себя прилично, дочь. Во-первых, в общем-то, не позволяй себе прикасаться. Потому что это дело плохо, могут изнасиловать. Дальше, вот выйдешь замуж, ты должна будешь выполнять свой супружеский долг. Вот тогда пусть муж твой, ну, делай, что хочешь с ним, и он с тобой, что хочешь. Я говорю, ну, ты согласна с этим? Он говорит, не знаю. Я говорю, ну как себя велась, в общем, братья, ну как, вела, ну соблюдала эти правила. Я говорю, ну если не хотел, например, а он тебе лезет. Ну как, говорит, я должна выполнять это, а откажи, он, знаешь, будет буянить и шарашиться. Значит, я говорю, ты и участвовал в этом как раз, конечно. Я говорю, он же чувствует, что ты не хочешь ему, это не так доставлять удовольствие. Он говорит, я изображала. Когда, говорит, я не хотел, я еще больше страсти изображал. И он, говорит, был очень доволен. Я говорю, ну как, вот благополучно пошло? Она говорит, да. А сейчас чего? А сейчас, говорит, проблема. Во-первых, не хочу, во-вторых, вообще вот мне не хочется. У меня, говорит, приходится влагалище сухое. Надо смазывать. Он, говорит, плохо пахнет от секс-шопа. Там ароматические вещества, а мужу противно. Говорит, четыре. Когда искусственный царь ходит. Это же все ароматизм рассчитан на идиотов. Знаете, на испорченных людей. Он говорит, я хочу, чтобы ты пахла нормально. Она уже не хочет. Кто в этом виноват? Муж виноват, слишком требовательный. Она виновата, да она глупая. Мать виновата. А что она могла сказать? Она обычная женщина, которая имеет очень отдаленное представление о психосексуальном развитии человека. А давайте задумаемся по законам научения. От чего это могло произойти? Закон научения описывает не только то, как происходит научение. Вот половое научение как происходит? Совершаются какие-то действия, они сопровождаются удовольствием. То есть желание совершать эти действия будет усиливаться. А если эти действия не сопровождаются удовольствием, то происходит угошение. Павлов это точно измерил. Он даже кривые построил, с какой скоростью происходит угошение. Правда, на собаках. И не на сексе. Не на сексе, а на работе слюнных желез. Понимаете? Он подсчитывал капли слюны, сколько в единицу времени падает и сколько вырабатывается, и кривые построил. Некоторые говорят, ну что кривые какие-то слюнные железы и тому подобное. А он изучал не слюнные железы, он изучал не собак, он изучал общие законы научения. Большинство людей этого не могут понять. Общие законы научения. И он заметил, что если, положим тогда, вот положим сигнал, и слюна выделяется. Собак получает мясной шарик там положен, да? Вот сигнал, Слюна выделяется, но мясной шарик не получается. А тут подсчитывают. Раз, два, три, и с каждым разом все меньше, 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 меньше. Наступил момент, что собака реагирует на сигнал. Нет, не реагирует. Это точно видно, слюнки нет. Значит, о чем это говорит? Что если какое-то поведение не получает подкрепление, и если оно еще совершается в той ситуации, в которой происходило научение, то происходит обращение. А этот опыт женщины о чем говорит? Вначале у нее шло более-менее сносно, она получала удовольствие, секс не возрастал. Ну, первое время. А потом, поскольку она играла эту роль, и ей надо мало, она изображала это. Половое поведение происходило, вместо эмоционального подкрепления это артистизм. Значит, вопли и стоны, как в этом самом фильме. Говорит, любовь, там дается школа, как притворяться всех. И вообще, самый примитивный секс демонстрирует только по плейбою и это по всяких порнухам. Ложный, неправильный. Потому что артисты, они не испытывают полового влечения, они играют роль. Вполне понятно. Им важно продать. И чтобы эти глупцы смотрели и думали, что это действительно так. На самом деле это так. Вернемся к этой женщине. Благодаря ее концепции, благодаря ее представлениям о респектабельном поведении женщин, она создала себе и с мужем ситуацию угошения. Каждый акт интимного сближения вел к чему? Уменьшение есть сексуальное влечение. А почему? Да элементарно, не надо много думать, ее мужу надо было этого больше, чем ей. А как же быть? Вот, положим, если я консультирую, возникает вопрос такой. Значит, как это часто происходит? Дальше, следующий вопрос. А почему инициативы обычно? Ну, положим, женщина обнаруживает кротость, но кротость женщины может такой, что очень мощным положим стимулятором. Я имею в виду нет. Я задаю вопрос. А если не хочешь? И все видно. Сразу все видно. Таким образом, если ты не хочешь занимаешься сексом, то это твое гедонистическое поведение превращается в защитно-оборонительное. То есть функции секса извращаются. Секс ведь не защитно-оборонительное поведение. Вы видели в природе самку, которая от страха, скажем, занималась сексом? От страха нормально, что убегает или делится одной из них. А она занимается сексом, потому что страшно, вдруг муж обидится. А муж даже не понимает, что ей страшно, потому что она же внутри боится-то. У них же обычай, правила, отклонение от правила плохо, и знает, что у него будет мрачное лицо, он еще что-нибудь скажет, а еще чище, ничего тревновать. Ты там с Сидором общалась, теперь со мной не хочешь. Да? Вот с кем. Вот в данном случае я привел пример там, где страдающая сторона женщина, и в Писании сказано, у кого меньше, у того еще возьмут. У кого больше, тому дадут. Но в данном случае мы ничего не дали этому. Он не получил. Но у нее взяли. Так писали. Пример, когда женщине меньше желания, да, чем мужчине, количество либидинозной энергии. В общем, количество того, что нужно, так условно-физиологический ритм называется на научном языке. Количество гипервозной энергии. Это выявить очень трудно. Другой мужчина думает, что он очень преисполнен энергией, страстью. А куда он денется, если его постоянно стимулируют? Пока его не дают до истощения, он все это будет делать. Когда пришел истощение, он, у него депрессия, или он дерется, или что-то с ним происходит. Очень много женщин, которые говорят про себя. Говорит, если я его приведу в состояние истощения, он на Татьяну не будет глядеть. Самое смешное, как его доводить до истощения, на Татьяну он будет глядеть. Никуда он не денется. Потому что ему нужна любовь, а здесь что? Здесь истощение. Может ли мужчина быть страдающей стороной? Сколько угодно. Мужчина еще хуже. У мужчины мужская гордость, он же как? Он же должен. И представьте себе, если у него энергия меньше, ему навязывается эта гонка, чем это закончится? Она закончится тем, что он начнет к этому испытывать отвращение. И самая лучшая защита у него – это импотенция. Направленная. Конкретная импотенция. Не просто вообще импотенция. А импотенция направлена на что? На конкретную женщину, да, на свою жену. Я вам уже что-то рассказывал похожее, да? Как одна удивилась Божьему. Она подсмотрела, как он занимается сексом. Где-то была компашка. Такая, где они разбрелись, все пьяные. И она так что-то отвязалась, что-то или ну, оказалась неприкаянной и могла ходить и смотреть. Она и не знала, что это ее муж такой устраивает в темной комнате. Когда увидела, что это муж, она вообще шарашена. Он же у нее патент. Он ее не хочет. Значит, в таком виде, вот мне задают вопрос. А как же быть, если разница? Да разница всегда будет. Она компенсирует за счет саморегуляции. В одно время был этот сексолог Иванов. Он написал такую ахинею. Вроде того, что если мужчина сдерживает себя в сексе и хочет проводить половой акт, он заболеет неврозом. Если тогда женщины понимали, что он написал, они бы его разорвали. Но они не читают социологическую литературу. Это для узких специалистов. А на самом деле, что происходит с людьми? Они вырабатывают соразмерность. Когда меня спрашивают, а как быть в той стороне, у которой больше влечения, чтобы не испортить жену? Ну, я знаю, очень просто. Половое воздержание. Но, к сожалению, вот западная культура не имеет культуры полового воздержания. Или что это психолог, когда наблюдает такие вещи, он говорит, все, я он с ними заключил контракт, дорогостоящий, и говорит, все, я вам расторгну, денежки останутся у меня, если вы не будете соблюдать мои предписания. Первое в течение месяца вы не совокупляете. Половое воздержание. А потом там посмотрим, что будет. Культура полового воздержания состоит в понимании значения и великой роли полового воздержания. Когда думают люди, что половое воздержание лишает человека удовольствия, жизненной радости и так далее, это глупость, это монахи внушили. Большая часть монахи занимается мастурбацией или гомосексуализмом, особенно католические. По православных не знаю, я человек православный. И мне не хочется о них так думать. Вот. Истинное половое воздержание, когда человек воздерживается сознательно, женщина или мужчина. В чем состоит воздержание? Он не стимулирует сексуальных картин, воображения и так далее. Когда плейбой показывает, он смотрит отчужденно или вообще отвечает, все это не изображает. Когда человек способен к половому воздержанию, он способен к наивысшим наслаждениям. Это я внушаю каждой паре, у которых возникает проблема. Когда они думают, что это они изобретут что-то новое, это совершенно бесполезно. Что угодно можно изобретать, но ничего не сделаешь больше того наслаждения, которое человек может иметь из своих как бы физических, духовных, эмпатических способностей. И когда человек это знает, этот уровень, он должен на него ориентироваться. Так может совершенствование сексуальных отношений улучшать жизнь и увеличить любовь? Конечно, может. Может секс убить любовь с такой же силой, как он взращивает, так может убить. Она его очень любила, пока дело не дошло, что они оказались в одной постели в течение месяца-двух. Да? Потом сама мысль о том, что завтра опять будет то, что сегодня, и так далее, сразу кидает их в дрожь. Когда мне говорит, а я консультировал давно в ЗАГСе, тогда считал, что в ЗАГСе надо, чтобы психолог посидел, поговорил с ними. Она говорит, а что мне будет спрашивать? Я говорю, еще не спросил. Она говорит, вы спросите меня, что получаю половое удовольствие? Я говорю, у меня оргазм есть. А я вот смотрю на нее. Она говорит, а вы хотите еще спросить меня, почему вы разводитесь? Я говорю, вот правда хочу спросить? Она говорит, а почему? Мне говорит, надоело то, что сегодня, то же самое и завтра. И то, что я с помощью мужа делаю себе оргазм. И он с моей помощью получает свои судороги. Мне говорит, это осточертело. Я говорю, а чего, что вам кажется, какой идеальный мужчина? Любой другой, только не этот. Любой другой. Имейте в виду, вот люди разводятся еще, это глупцы, когда думают, что вот я разведусь с этой, и другая будет у меня лучше. Как правило, он ошибается. А другие глупцы думают, что вот я развожусь, потому что существование невозможно дальше. И он думает, что где-то у него будет возможность существовать. Конечно, есть исключения. Можем, ты обнаружил, что муж садит. Тебе его не переделать. Хотя может она его переделать. Может. Если она понимает законное учение, получит хорошую инструкцию на счет, будет знать, как себя вести, она может уничтожить садит. Представьте себе, одна говорит, вот он меня ревнует. Это, говорит, мне очень противно. Я говорю, как ты себя ведешь в этом случае? Он говорит, как, я боюсь ревности и то, что он совсем озвереет. Я говорю, ты какой делаешься? Она ясно, какой делается. Она говорит, что она его очень любит. Она становится нежной, она становится сексуально привлекательной. И все это завершается сладким примирением. Я задаю вопрос. Какое поведение, согласно законам научения, формируется у ее мужа? Вы все скажете, ревнивое поведение. Дальше. Какие качества в ней вырабатываются? Мазохистские, потому что она же получает в этом сексе удовольствие. После чего? После того, как ее оскорбили и унизили, значит, вырабатываются мазохистские качества. Как? По согласию законам научения. И это развитие может идти очень быстро. Скажем, он настолько стал садистом, что жену, то он не будет, знаешь, откусывать ей грудь, да, или резать ей что-нибудь. Для этого можно поймать плохих женщин. Вот Чикатило в основном ловил плохих женщин. Проституток там, девушек, плохо ведущих себя, которые выпивали и вступали в контакт с незнакомым мужчиной. Он внутри себя оправдывал, там эти шлюхи, я с ними буду делать, они узнают, что это такое. Значит, а с женой, то он не делал этого, хотя он был садистом. Поэтому такие женщины мазохистки выращивают садистов для других женщин. Пусть они на минуту подумают. На минуту. Что они делают? Таким образом, я вот с вами разговариваю на эту тему, от чего растет любовь, от чего она умирает. Она будет умирать. Если поведение любовное будет встречать отрицательное подкрепление неприятности. Все? Слушайте, если мужчина становится импотентом, так, постепенно. Вы думаете, он сразу стал импотентом? Когда он был подросток, он вообще боялся, как бы не проткнуть дерево или какой-нибудь предмет. А сейчас он импотент. Потому что происходит процесс научения, отрицательное подкрепление. И таким образом оно выходит из строя. Но это уже слишком подробно. А следующая тема я даже не знаю какая. Значит, подытожить сказанное можно как? То, что вы знали о законах научения и угошения, это мощное интеллектуальное оружие мудрости. Мудрость это знание последствий того действия, которое совершается. И если вы знаете закон научения, то вы можете предвидеть, что будет. Ни одно удовольствие не проходит бесследно. Любое удовольствие может быть источником блага и источником порока. Все зависит от того, что перед этим было. Вот посмотрите, человек может пусть посмотреть на свою половую игру. Форшпи, как немцы говорят, они любят уточнять все это. И знает, что вот эти поведения и закрепляют. Поэтому, в общем-то, существует какой-то общий шаблон сексуального поведения человека в любой культуре. Скажем, есть и племя в Центральной Африке, в которой садистов вроде нет, но обычай существует такой, вот этот код описан в своей книге, что женщину нужно обязательно оскорбить, унизить всячески, и что после этого возможен секс. Женщина об этом знает, и как-то умудряется все равно получать свое удовольствие, но садистами они не становятся. Потому что это освящено общим обычаем. Это не индивидуально. Потому что мужчине считается неприличным вступать в интимные отношения с женой, если при этом он ее не оскорбил и ритуально не оскорбил, не обидел. Она должна при этом плакать и вопить, что вот ее обидели. Все знают, что там идет секс. Значит, что? Но поскольку это ритуализировано, оно не наносит им ущерба. Они могут быть и счастливы, другая будет очень жалость. Он меня что-то долго не оскорблял. И так далее. Дальше на Руси говорил, что он меня не бьет, значит не любит. И тому подобное. Но это не тот, не та схема, о которой я говорил насчет Центральной Африки. Значит, если все подытожить, мы скажем, что ни одно удовольствие не проходит бесследно. Любовные отношения, секс – это очень мощное удовольствие. И человек должен быть в сознании, понимать, что выращивается этим – порок или добродетель. И никто вместо человека самого этого сделать не может. Посторонний наблюдатель видит порок, когда он уже созрел, вот Чикатило. Он получился. И это очень заинтересовало психиатров там и так далее. Он сидит в тюрьме за совращение несовершеннолетней девочки. А как это созревание происходило, я же вам сказал. Если эту подростку кто-то подошел и спросил. Ну кто-то из доверенных, и уже Вася, что ты представляешь при этом, когда ты это делаешь? Если он честно признается о том, что вот представляется, некое неполовозрелое существо, то он должен сказать, что это плохо, что это кончится плохо. Я однажды читал лекцию по сексуальному воспитанию половому. После этой лекции какой-то родитель позвонил мне и говорит, вот я хочу с вами проверить, правильно я поступил, вот как вы советовали. Я уже думал, что я где советовал. Говорит, вот я сыну сказал, вот ты это делаешь, и спросил его, а что ты при этом представляешь? Он же смущался и сказал, иди ты от меня. Я говорю, ну и чем кончится? Но говорит, все равно раскололся, говорит он. И я, говорит, стал расспрашивать, я говорю, тут на лекции, вот профессор рассказывал о том, и мне заинтересовало все-таки, что ты представляешь. Он буркнул что-то вроде мамину подружку. Я как сказал, молодец, продолжай в том же духе. И он спрашивает, правильно ли я сказал? Я говорю, ну ты думаешь, правильно или неправильно? Дело в том, что он должен представлять половозрелое существо, а мамина подружка, наверное, половозрелое существо. Он говорит, да, она говорит, мне нравится, она моложе, правда, моей жены. Вот. В данном случае что? В данном случае, вот, посмотрите, человек мимоходом сказал мальчику, мимоходом, в виде шутки и так далее. А он же изменил ему судьбу. Изменил судьбу. Понимаете, в чем дело? А это возможно только благодаря мудрости, когда ты знаешь, что к чему ведет. Конечно, легко идти вслед, положим, вот я профессиональный психолог, вот я вам рассказываю, и вы слушаете, это удивительно правильно, и все так оно должно быть. Но чтобы вы сами могли аналогичным образом думать, нужно выработать культуру мышления теми категориями научения психологии, которые вы смогли усвоить. Когда студент идет, сдает экзамен по психологии, ему ставят 5 и так далее, он не умеет думать категориями психологии. Он должен этому еще научиться. Поэтому я, например, считаю, что научной психологией может овладеть любой человек, овладеть, если он хочет этого. Я знаю, что слушатели даже с начальным образованием быстро усваивают самодельное мышление. Значит, можно привести еще десятки примеров, когда знание законов научения позволяет не только понять, от чего это происходит, но и не допустить и вести, положим, к оздоровлению отношений и так далее. Значит, подытожим так, что любовь – явление или растущее, или умирающее. И все зависит от того, что вы с ней делаете. Если она получает положительное подкрепление, она растет. Я в одном месте сказал, вы можете построить кривые динамики любви. Положим, сегодня у нас было столько любовных актов, не обязательно половину. А вот завтра столько-то, столько-то. А потом мы установили, что в среднем наша семья существует на 3,5 любовных актов в течение дня. И вдруг оно их становится больше или меньше. Ну, сразу видите. Ну, я думаю, таких людей мало, которые верят в такой дневник. Поэтому, когда я делаю кощунственные вещи, значит, кривая динамика любви. Технически образованный человек, он сразу представляет, что она синусоидная или как она идет. Она, конечно, может идти как угодно. Она может и синусоидно идти. Просто ты можешь заметить, что и времена благополучия, тебя очень любят, да, а потом наступает кошмарный период, когда тебя ненавидят. И если ты знаешь свою кривую, что ты делаешь, ты знаешь, чему равен этот период, да, думаешь, о, она остывела, я сейчас найду повод, чтобы исчезнуть отсюда, а вернусь к тому времени, когда не подъем. Представляешь, как здорово, не подъем. Вот. Но это требует научного подхода к своим собственным отношениям. Таких людей мало, да я и не советую. Уж это что-то очень шизоидное. Другое дело, ученый это делает. И так далее. А если ты сам себе это делаешь, как одна мне говорит, ваши лекции очень вредны. Я говорю, как? Вот, говорит, мой муж пришел с лекции, пришел, и где-то когда-то говорилось, что, в общем, секс, ну, должен фазы иметь, подготовительный там и тому подобное. И даже, может, кто-то, может, я и говорил, а кто-то в среднем, какое время. Так он взял, достал часы, положил, говорит, вот, вот это время, будем делать это и это. Такому человеку ничто не поможет. Понимаете? Ничто не поможет. Поэтому, ну, в общем, то, что подчеркнет человек из своего знания, это характеризует его мудрость. А Гераклит Темный так и сказал. Многознание не научает мудрость. Так я даже читаю вот подобные лекции. Встает человек и спрашивает, такой вот, ну, подростковообразный, довольно пожилой, ему лет 50, неприкаянный, у него явно семьи нет, такой научный сотрудник. Он говорит, а вы не можете нам сказать, как они живут в Швеции, вот этот коммунальный брак? Я говорю, какое отношение к нашему разговору? Не, не. Вот почему такой вопрос задает? Потому что голова откусана знания. Понимаете, он думать совсем не может. Вот он слушает мои лекции, он не думает, как улучшить свои отношения, отношения других. А у него, понимаешь, познавательный интерес, он разгребается. Поэтому совершенно одинок. Он как младенец. Как младенец. Хорошо, что не женится. На вид симпатичный, может жениться. Если мальчик в 5 классе вставляет, ну, что-то, или, представляет женщину старшего возраста, это нормально. Все дело в том, что пусть он представляет, девочки, наверное, представляют очень пожилых людей, но потом они, будучи студентами, влюбляются в профессора. Это геронтофильная тенденция, откуда она берется? Позже ее никто не ласкал, никто не доставлял удовольствия, приятности. А это делал, скажем, кто-то старший, 70 лет, например. Ему делать нечего. Вот иди давай, это самое, я тебя поглажу, там, покатаю на ноге. Никто им не занимается. Наступает момент, когда это закрепляется, и она влюбляется в профессора. Все говорят, наверное, у нее материальный интерес, кто-то много зарабатывает, там и так далее. Ничего подобного, у нее гранатофильная тенденция. Потому что все хорошее, что было в гедонистическом отношении, было от человека, который был намного старше ее и так далее. По законам научения. Значит ли это имеет роковое значение? Ничего не значит. Как научился человек, так и переучится. Можно выйти замуж за профессора, он ей изведет, как, боже мой, это вообще с этим что-то иметь дело. А потом по контрасту выйти замуж за недомуста. Даже бывает, как одна говорит, я мечтаю выйти замуж за импотента. Потому что у меня муж был такой дух, который вообще удержу не знал. И она мечтает. Я говорю, ты отдохни сначала, прежде чем реализовать свою мечту. Поэтому нельзя вот говорить о вещах, что вот это всегда правильно. Что. Вот. Если вы хотите, положим, интересуетесь самодельным мышлением и так далее, и хотите консультироваться, 472-62-36. Это Мария Алексеевна. Сейчас она появится здесь. И у них, кажется, я не знаю, есть книга. Брошюра по саногенному мышлению. Вот она сходила. Ей напечатали. 472-62-36. Новая брошюра саногенного мышления. Почему? 20 рублей, да? Но она побольше, поэтому дороже стоит. Так, еще вопрос спрашивайте.
Да, можно вопрос? Вы сказали, во всяком случае, я так поняла, что любовь мальчику былого. Значит ли это, что любовь чувство постоянное, только партнера нет?
Не обязательно.
Нет.
Я тебя сейчас люблю, а через 5
минут... Влюбленности от любви в таком случае.
Это выдумка этих людей, которые ничего в этом деле не понимают. Ввели понятие влюбленности, любви, какие-то градации производят, пусть это остается на их совести. Я их читал, но вам ни одного слова не сказал, что, чем они отличаются. Я не буду говорить. Я вам сказал, что такое любовное поведение. Это то, которое и так далее. Все. Дело вот в чем, что, положим, я тебя люблю. Ты думаешь, все время?
Одна любовь – это болезнь.
Глупость какая. Речь идет не о однолюбии, а о тебе. Вот я тебя люблю, да? Ты думаешь, все время? Но я иногда не могу, я разорвал бы тебя на части и вообще думаю, куда бы она сгинула из глаз. Почему? Потому что любовное поведение – это живое поведение, а не сущность какая-то, которая свойственна или не свойственна. Поэтому, когда философствовать начинает однолюб, многолюб, часто однолюб может быть нормальным человеком. Часто это невроз. Часто запуганный человек с комплексом неполноценности. Поэтому сказать, что если вот однолюб это хорошо, вот я видел фильм. Ее мужа убили на войне. Прошло лет 10, дети уже выросли. Говорит, мама, как ты пошла замуж, что ты такая красивая у нас и тому подобное. А у любовь к мертвому все сохраняется. Режиссер создает фильм в качестве подражания, что ли. На самом деле это невроз, и лечить надо.
Вашему про любить двух мужчин,
а сразу двух мужиков, люби, пожалуйста, но не драться буду между собой.
Так и два мужчины.
Ты проверь. Можно ли рассматривать любовь как категорию эгоизм человека? А мы определяем любовь как наслаждение, удовольствие другого человека. Какой же здесь эгоизм? Но это и эгоизм, потому что я наслаждаюсь тем, что тебе хорошо. Вот, все. Спасибо за внимание.